Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов, почти 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня четверг, 22 октября. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Игорь Егошин, член Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции «Единая Россия». Игорь Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925. 888-88-948, Твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». В ЦИОМ сегодня опубликовал новые данные, согласно которым уровень поддержки Владимира Путина достиг нового рекорда 89,9%, то есть почти 90% граждан России, согласно опросам в ЦИОМа, поддерживают Владимира Путина. И связано это прежде всего, как отмечает в ЦИОМ, с проведением антитеррористической операции в Сирии. Но, с одной стороны, Игорь Николаевич, высокий рейтинг на фоне военной операции, но ведь экономически трудности в России усугубляются, то есть получается, что населению важнее все-таки внешний политический курс государства, нежели какие-то внутренние проблемы.
Я думаю, что...
Поближе к микрофону.
Думаю, что оценка людей, которых опрашивал ЦИОМ, заключается в комплексном подходе. Никто не скрывает трудностей в экономической сфере, они обсуждаются открыто. Но при этом все понимают, что трудности могли быть, скажем так, значительно больше, мягко говоря. Мы видим срежиссированное, понятное внешнее экономическое воздействие. Оно сейчас на нас такое же, на нашу страну, как было 25 лет назад. Тогда страна развалилась. Не смогла выдержать этого прессинга, одновременного понижения, закрытия всех внешних каналов, понижения цен на сырье. Плюс попытки внутренней дестабилизации. Так или иначе, они тогда привились, страна не выдержала, и мы видели, какие были экономические и человеческие последствия. Сейчас дискуссия идет о долях или процентах, или даже доли процента уже теперь снова ВВП, промпроизводство, скажем, в моей родной Владимирской области промпроизводство вообще не упало. Мы выросли на 9% за прошлый год. У нас есть целый ряд очень ярких, хороших примеров реального импортозамещения. И при понятных трудностях, скажем, изменение курса для многих людей было шоком. При понятных трудностях на них не нужно закрывать глаза. Есть те фундаментальные факторы, которые стратегически для нас играют очень хорошую, серьезную роль.
Но согласитесь, что если постоянно ссылаться на то, что а было бы хуже, а вот на Западе вводят против нас санкции, но это говорит о слабости государства, которое фактически как будто бы и не может справиться с теми сложностями и переменить каким-то образом позицию, изменить ее, нежели постоянно ссылаться на то, что а вот на Западе, значит, на нас идет экономическая атака, курс падает, нефть падает, и поэтому, а было бы хуже. Так что давайте...
Я бы так сказал. Давайте мы, во-первых, реалистично посмотрим. Действительно, сырье, не только нефть, все сырье упало достаточно сильно. Это связано с мировой экономической ситуацией. Несомненно, здесь есть и субъективные факторы, политические факторы в падении в этом. Цены на сырье, на ту же нефть формируют не только спрос, который упал в Китае в первую очередь, но и предложение, которое феноменально высокое сейчас на рынке. И здесь мы, наша страна, играет одну из ключевых ролей. Мы не снижаем добычу, мы ее увеличиваем по тем основным видам сырья, которым продаем за рубеж. Почему мы это делаем? Потому что наш основной конкурент — Саудовская Аравия, которая фактически формирует мнение ОПЕК, она также точно добычу повышает. То есть идет гонка нервов, война нервов. А мы в этой войне нервов, экономической войне, выглядим очень достойно. Еще раз говорю, мы, если и упали, то на несколько процентов ВВП. Сейчас идет дискуссия, вроде бы есть первые признаки того, что падение не такое даже серьезное, как это ожидали. То есть не эти 3-4%.
Когда фиксируются постоянные снижения доходов населения, это о чем говорит?
Снижаются доходы населения в относительном выражении. В абсолютном они не снижаются, они растут. Более того, идут индексации всех бюджетных программ. Вы видели, что Минфин паниковал, Была ситуация, когда Минфин даже предлагал уже сейчас внести в обсуждение изменения пенсионного возраста, когда говорил о том, что не надо индексировать пенсии в следующем году. Все эти разговоры удалось, нам удалось с них победить. Будет индексация по инфляции. Единственная уступка Минфина, что она пойдет в два этапа, исходя из реального исполнения бюджета. Но мы с вами прекрасно понимаем, что исполнение...
Второй этап под вопросом получается все равно.
Под каким он вопросом? Вот мы в пятницу, завтра будем смотреть исполнение бюджета 2015 года за первое полугодие. 700 миллиардов рублей лишних сверх того плана, который был. Причем этот план был не самый пессимистичный. Мы все-таки такой медиаторный план приняли. И мы видим, что и сверх него страна заработала больше, чем планировали, 700 миллиардов. И наша задача завтра, наше предложение направить эти деньги в первую очередь в пенсионную систему и в первую очередь регионам, для того, чтобы все те проекты, которые регионы начали, инвестиционные проекты, проекты импортозамещения, новых производств, их реально очень много сейчас, благодаря изменению курса, благодаря новым рынкам, которые открылись для наших производителей, они все были закончены. Это реальная картина, это не слова. И для того, чтобы пенсии были индексированы, как положено по инфляции, как написано в законе, чтобы никаких исключений не было. Мы в этой игре, в этой дискуссии победили. Наша позиция была четко не уступать, добиваться, чтобы все индексации пошли как положено.
Тогда смотрите, первая индексация в феврале получается, а вторая индексация, как говорил Минфин, в зависимости от экономической ситуации, осенью.
По исполнению бюджета.
Что
мы будем
также
точно, мы также точно, как сейчас, мы видим, также точно, как сейчас мы видим, исполнение бюджета за первое полугодие будет. А если ситуация будет развиваться, я думаю, что надо будет даже более оптимистично, потому что в бюджет заложены очень пессимистичные прогнозирования. А мы будем видеть серьезные цифры, которые будут приближаться к триллионам рублей в профицитной части, в первую очередь не будут идти на пенсии. Я думаю, что мы не только закроем полностью все индексации, как положено. Это наша задача, и мы очень жестко стоим на этой позиции. Мы не даем здесь никаких люфтов Минфину, никаких возможных пониманий, что где-то здесь можно что-то сократить. Мы уверены в том, что мы сможем добавлять регионам деньги на их программы. Понимаем, что это ситуационная поддержка. Вот вчера был у нас отчет правительства по антикризисному плану. Собственно, в переписке с одним из ваших корреспондентов в Твиттере я как раз написал, что да, мы даем сейчас дополнительные деньги, дадим регионам, но надо понимать, что это ситуационная поддержка.
На чем государство заработает?
Так или иначе, стратегически мы должны понимать, что общая задолженность регионов растет, и рано или поздно с ней что-то нужно будет решать.
На чем зарабатывают тогда государство?
Стратегически сейчас мы надеемся на то, что регионы, тот дополнительный объем производства, который они получают, вот я привел нашу Владимирскую область, 9% внутреннего продукта, промпроизводства у нас 9% рост.
То есть где заказы, кто конкретно, на чем идет заработок?
У нас очень большой заказ идет с внутреннего рынка, который раньше шел на импорт. На импортное оборудование, на импортное продовольствие и так далее.
Но очень это одна область, конкретный, хорошо,
конкретный,
субъектов много.
Конкретный, ну, подождите, в каждой области аналогичная ситуация. Если где-то нет реального, люди реально не справляются, значит, надо менять людей. Как раз в этом и смысл, что там, где успех, успешно нужно тянуться. Вот я вчера с министром финансов разговаривал как раз о том, что мы успешный регион, нам нужно добавлять возможности для того, чтобы мы мультиплицировали свои успехи. А там, где неудачно, разбираться нужно.
Денису ответьте, что будет, если нефть упадет до 20?
Если нефть упадет до 20, я считаю, это гипотетический сценарий. Если он будет ненадолго. Мы понимаем, что себестоимость добычи даже в Саудовской Аравии на сегодняшний день уже выше. Более того, зависимость бюджета Саудовской Аравии от добычи сырья, от денег, которые поступают в сырье, выше, чем у нас. Поэтому в этой войне экономической мы будем на более надежной стороне, в более выигрышной позиции. У нас есть резервы, мы сохранили свои резервы на черный день, когда все упало, у нас есть резервы продержаться 1-2 года. Я думаю, что такого не будет.
Вы думаете, в любом случае, а если будет?
Понимаете, можно вилами на воде писать, может быть, все что угодно, может завтра начаться ядерная война. Вот давайте обсудим, скажем, еще более пессимистичный сценарий. Давайте исходить из реалистичных сценариев и не пытаться нагнать мрака. Мы живем сейчас в очень реалистичном экономическом, в очень реалистичных экономических условиях, сильно дешевле сырье быть не может, потому что его дальше будет просто невыгодно добывать.
Экономические трудности могут повлиять на...
Оно может быть краткосрочно дешевле. И к этому нужно быть готовым. Для этого должны быть, во-первых, ситуационно подготовлены резервы, ситуационно подготовлены все экономические решения, необходимые для того, чтобы не было паники, для того, чтобы не было метаний экономических каких-то неверных ситуационных решений. С другой стороны, мы должны стратегически понимать, что Советский Союз в свое время пострадал именно из-за очень серьезной сырьевой зависимости. Его загнали в эту ловушку, и потом из этой ловушки он не смог выбраться, когда ловушка захлопнулась.
Смотрите,
очень важно нам добиться того, чтобы мы от сырья зависели меньше, экономика от сырья зависела меньше.
Игорь Николаевич, я вас призываю все-таки отвечать на мои вопросы, если это возможно.
Я отвечаю на ваши вопросы, вы попытаетесь слышать меня, раз пригласили, ладно?
Смотрите, речь идет о диверсификации экономики, она поднимается неоднократно, но тот же самый Дмитрий Медведев признал несколько дней назад, что, в общем-то, сложно пока и с импортозамещением, и, в принципе, с тем, чтобы откуда-то еще брать деньги, нежели от продажи сырья. Как здесь быть? Какие есть варианты диверсификации экономики, и что реально мы можем сейчас увидеть?
Два небольших нюанса. Вчера мы обсуждали как раз подготовку, после того, как отчет правительства прошел, подготовку к завтрашнему, уже пятничному нашему заседанию, пересмотру бюджета, отчету по первому полугодию 2015 года и перераспределению тех дополнительных денег, которые образуются. И как раз обратили внимание, что из 700 миллиардов, порядка 500 миллиардов, это не сырьевые доходы, это не сырьевые секторы. Соответственно, сам по себе это очень хороший знак.
Это какие?
Опять же, не хотелось быть поступление от налогов, которые не связаны с сырьем. Поступление по тому же НДС, например.
Угу.
Там, где никак сырье вообще не вовлечено. Сырье, продаваемое за рубеж, наоборот, возмещается НДС. И это внутреннее производство. Опять же, я стараюсь всегда отталкиваться от земли. У нас на территории вот моего региона, который я представляю в Государственной Думе и представляю в трехсторонней комиссии, в бюджетном комитете, целый ряд производств, новых абсолютно производств, которые построены только что и которые производят то, что закупалось за рубежом. Например, завод «Гусар» в Гусхрустальном на десятки миллиардов рублей сейчас загружает государству, государственным госкорпорациям запорной арматуры для трубопроводов. Раньше все это закупалось и за совершенно другие деньги. А только что мы провели, вот я как руководитель экспертного совета в Комитете по экономической политике по импортозамещению, проводил заседание с всеми профильными чиновниками по нашим заводам, которые только что построены по тепловому оборудованию. 90% импорта, в основном Китай. И здесь мы предложили конкретное решение, мы реально создаем рынок для своего производителя. Терпеть, когда у нас вводятся, скажем, тоже там те же батареи по цене ниже металлолома, понятно, что они возятся из тех сплавов, которые запрещены в Европе, запрещены во всех развитых странах, у нас они тоже запрещены, но контроля жесткого нет, и декларации на границе принимаются, что это алюминий, а реально это дешевые сплавы, которые вредны для здоровья.
Хорошо, но Российская Федерация это не только Владимирская область.
Да что ж вы, Владимирская область — это центр Российской Федерации. Это то место, которое было столицей Российской Федерации. Я думаю, что один из несырьевых регионов, который успешен, является показателем будущего развития. И, естественно, я отталкиваюсь от той земли, от тех людей, с кем я общаюсь. И если меня пригласили, то что-то слушайте все-таки, наверное, да, людей с земли.
И вопросы возникают, соответственно, к вам.
Пожалуйста.
Смотрите, 276-й. Тема пенсионного возраста возникает чуть ли не каждую неделю, но прогрессивный подоходный налог — тишина. Почему? Бах спрашивает.
Тема пенсионного возраста закрыта.
То есть,
дискуссия, которая была инициирована либеральным блоком правительства. Во-первых, мы ей достаточно жестко противостояли. Наш мандат, который нам дан на выборах, и та программа, с которой мы шли, не подразумевает подобного рода действия. И здесь это надо четко понимать, четко озвучивать. И наши лидеры все однозначно, и не дожидаясь каких бы то ни было там прояснений ситуации, жестко об этом сказали все разом. Дискуссия была у президента. Президент поставил точку, что повышения пенсионного возраста не будет. Компромисс, который смог получить Минфин, и нами он был принят совершенно нормально, это повышение пенсионного возраста для государственных служащих. И здесь, я думаю, опять же, вы поймите, вот сегодня вот мои коллеги, с которыми я учился, скажем, на философском факультете МГУ политологии, многие работают в аналитических агентствах, делают социологию, анализируют ее. оценивают шаги нашего руководства, будущее сделанное. И я точно знаю, что все ключевые решения, которые принимаются, они всегда и до, и после получают свою социологию. И если люди не поддерживают эти шаги, то они очень быстро корректируются. Всегда нужно смотреть на мнение людей.
А вот мнение людей поддерживают?
Вот мнение людей, подавляющее большинство людей, мнение подавляющего большинства людей, социология это показывает, поддерживают данный шаг увеличение пенсионного возраста чиновников. Причем там же не прямое увеличение для чиновников, там идет увеличение стажа, когда человек может требовать пенсию повышенную, там какие-то еще вещи, более жесткий подход, общество это поддерживает. И здесь, я думаю, что люди, которые работают или планируют работать в чиновничьей сфере, должны понимать, что запрос общества на более жесткий контроль, на меньшие привилегии, на более строгие правила работы, и этим правилам соответствовать. Это нормально.
Но где гарантии, что условно после повышения пенсионного возраста для чиновников не последует повышение пенсионного возраста для всех остальных категорий граждан Российской Федерации, например, после выборов в Госдуму?
Гарантии – это мнение людей. У нас в последние 20 лет, 25 лет новой нашей истории России мы видели разные ситуации. Последний период развития достаточно стабильный. Мы видим, что даже в этих экономических условиях, которые сложны очень сегодня, страна развивается, и внешнее воздействие не настолько критично, как ожидалось. Как были страхи нагнаны изначально. Так вот, в этих новых условиях никакой, ни один шаг власти, я ответственно это вам говорю, потому что я знаю ситуацию, не происходил против мнения людей. Либо это общественное мнение готовится, основные спикеры, если какие-то реформы задумываются, выступают заранее, объясняют, входят в дискуссии, ходят на радиостанцию вашу в том числе, да, и рассказывать свою позицию. Если не получают поддержки, решение не принимается.
Как выяснить, есть поддержка или нет поддержки?
Социология. Социология.
Исключительно опрос общественного мнения. А что делать с теми, кто не доверяет, например, социологии? Тоже граждане не могут
доверять. Насколько я понимаю, социологи на сегодняшний день закладывают в своей работе тот фактор, что люди не всегда полностью говорят то, что они думают. Есть поправочные коэффициенты и так далее. Mm-hmm. Я, честно говоря, критически оцениваю. Я много раз слышал ситуацию, что когда, то есть мнение профессионалов, они говорят о том, что когда к человеку на улице подходит интервьюер, человек не всегда готов раскрыться полностью и не доверяет, как бы боится власти. Я думаю, что очень тоже это мрак, который искусственно нагоняется. Такой ситуации в полной мере нет. Поговорить с любым человеком на улице, он вам все скажет, что вы думаете.
519-й работающим пенсионерам индексация будет?
По работающим пенсионерам идет дискуссия. На сегодняшний день решение в полной мере не принято.
Почему?
Потому что идет оценка возможностей бюджета, исходится из реальности. Я еще раз говорю о том, что если завтрашняя картина бюджета действительно она полностью подтверждается, и мы видим эти 700 миллиардов, и все, и Минфин, правительство полностью нашу оценку подтверждает, то, в общем, нет оснований для того, чтобы искать какие-то моменты, где можно сократить. Нет необходимости для жесткого сокращения. При этом всегда нужно исходить из реальности, конечно же. Всегда нужно жить по средствам. Но в первую очередь...
Повторная индексация тоже это жизнь по средствам.
В первую очередь, если мы говорим о том, что что-то надо сокращать, вот, скажем, я был руководителем рабочей группы по новому закону о госзакупках. Мы постарались закрыть все возможные дыры, где проходила утечка государственных денег. Скажем, вот моя была поправка, мы приняли в законе 15% квоту для малого бизнеса, обязательно во всех государственных деньгах. После этого увидели практику. То есть я сформулировал таким образом, что обязательно 15% государственного заказа должны быть размещены по денежному выражению, должны быть размещены для малого бизнеса. А что делают наши госзаказчики? В итоге они размещают у малого бизнеса, как положено по закону, и дальше они просто эти контракты срывают. Вот несколько дней назад я докладывал Государственной Думе мой законопроект о доработке закона 44-го о контрактной системе, о том, что считать эту квоту не по размещенным заказам, а по исполненным заказам. То есть мы реально добиваемся, чтобы деньги до людей доходили. А мы последовательно добиваемся, чтобы такого же рода действия были по средствам госкорпорации. Чтобы средства госкорпорации размещались на этих же публичных торгах, также имели долю малого бизнеса, также публично анализировались и так далее. И мы к этому придем в ближайшее время, я ответственно это заявляю.
Экономические трудности могут повлиять на уровень доверия к власти страны населения?
Несомненно, могут.
Только так. И все. А тогда
мы живем в открытой цивилизованной системе. Эта система подразумевает постоянное сверку с мнением людей, постоянную оглядку на то, как люди воспринимают действия власти. Если есть негативное восприятие,
то что?
Власть должна сразу же корректировать свою позицию. Если она не корректирует, она теряет доверие.
Смотрите, одобрение деятельности президента, поддержка власти в целом и отдельных направлений государственной политики, все-таки это разные, безусловно, показатели. Но с вашей точки зрения, для российского государства сейчас при объективной реальности, при объективной картине мира важнее закрепиться на внешней арене, а внутренние вопросы уже на вторых позициях?
Я являюсь убежденным сторонником позиции, последовательным сторонником позиции, что единственный успех, который мы можем достичь, настоящий успех, это внутренний успех внутренней нашей жизни, ее привлекательность, удовлетворенность каждого из людей, живущих в стране, своей жизнью.
Как это проверить?
Вы прыгаете с вопроса на вопрос, я не знаю, стоит ли следовать за каждым вашим вопросом. Вы задали вопрос, давайте я еще раз закончу ответ на него, и тогда перейдем к следующему. И как только жизнь в стране становится привлекательной для окружающих стран, людей, живущих в соседних странах, поверьте, та же самая внешняя политика будет строиться совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Я уверен, что все ситуации, скажем, в Украине сегодняшней, совершенно горькой и глупой ситуации, можно было бы избежать, если последние 20-25 лет тратить небольшие деньги на тоже идейное воздействие, воспитание, интеракция людей, молодых людей, подрастающих. Эти американцы деньги тратили, мы это видели, но тем не менее закрывали глаза и ничего не делали, так получается. На то, чтобы показывать себя, показывать с тех сторон, которые мы считаем правильными, не стесняться тех проблем, которые у нас есть, но стараться по-настоящему быть единым целым и жить общей жизнью, там, не знаю, можно было... Также точно, ведь очень много людей там выросло, которые просто ничего о нас не знают и слушают те байки, которые им рассказывают. Очень важно было просто показывать нас людям, сделать там, не знаю, программу по местам боев Второй мировой войны и просто возить детей. Это не так дорого. Они бы совершенно, если человек побывал на Красной площади, когда он рос, он совершенно по-другому воспринимал нашу страну, когда им рассказывают о том, что у нас деревни, и все там едят лаптями, и кругом насилие, и полная тирания, и они в это верят.
То, о чем вы сейчас
говорите. И они в это верят. Это только одно говорит, что мы были недостаточно открыты, мы недостаточно потратили сил на то, чтобы предвидеть проблемы, и маленькими средствами эти проблемы решить в корне, у источника. Нужно знать, предвидеть то, что будет происходить, проблемы, которые перед нами будут в будущем, стараться сегодня на них ответить так, чтобы эти проблемы больше не возникали.
Ленивец говорит, у нас все менее привлекательно жить с этими санкциями и упавшим рублем.
Для людей, которые ездят за границу, жизнь стала намного хуже, это очевидно совершенно. Они на деньги, которые зарабатывают здесь, меньше могут купить за границей, это очевидно. Инфляция по рублевым товарам не такая большая, но она тоже есть. Особенно по тем группам, которые привязаны к импорту, либо привязаны косвенно к импорту, скажем, у нас зерно, косвенно привязано к импорту. Почему? Потому что мы продаем за границу. И здесь очень такое решение для правительства было непростое. То есть найти золотую середину, можно просто экспортными пошлинами отрезать вывоз зерна за границу, уронить внутренние цены. Но в будущих годах мы потеряем урожай. И по каждому такому решению ищется компромисс.
504-й. 700 миллиардов лишних есть. Как вы говорите, а дорог, газа нет, люди в регионах живут в халупах, а денег оказывается навалом. Вопрос газификации.
Нет дорог и нет газа, сказал наш слушатель, да?
Ну, проблемы с этим определенно.
Дорожное строительство в последние годы, оно само за себя говорит. Я думаю, что здесь ни у кого нет сомнений, что очень серьезные деньги идут в эту сферу, и они реально дают хороший эффект. Дороги изменились. Вопрос в том, что газовые новые трубопроводы и газификация регионов, опять объективные данные говорят о том, что реально очень серьезные подвижки, хороший результат. Вопрос в том, что...
Привести примеры можете этих населенных пунктов, куда газ провели?
Опять же, у нас в Владимирской области газификация была на 70%. Сейчас реальные результаты, и мы открываем целый ряд новых направлений. И более того, «Газпром» сейчас заинтересован во внутренней продаже газа, потому что внешние рынки уходят.
Игорь Егошин, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию предпринимательства, член фракции «Единая Россия», гость сегодня программы «Пиджаки». Сейчас реклама и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У нас в пиджаках сегодня Игорь Егошин, член Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 7373-948, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте, слушаем вас, ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Вот что я хотел сказать. Пир, очень неприятно слышать, когда гость, да, вот, занимается...
Вопрос.
Грубит женщине, понимаете?
Ой, простите, давайте вопросы. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, а про прогрессивную шкалу вы так и не сказали, Бах говорит. Есть что-нибудь, что сказать про прогрессивную шкалу?
Я вам
шкалу?
Грубил?
Про прогрессивную шкалу давайте уже.
Извините, если я вам грубил, я пропустил этот момент. Мне кажется, у нас была интересная дискуссия.
Я вас прошу ответить на вопрос нашего
слушателя.
Про
прогрессивную шкалу я лично против прогрессивной шкалы.
Против. Но ведется дискуссия об этом или нет?
Дискуссия ведется постоянно. Я считаю, что должен быть разумный баланс между людьми, которые зарабатывают, создают дополнительную стоимость. Таких людей в каждом обществе, к сожалению, не так много. 5, 6, 7%, 10%. И эти люди как раз создают основу экономики. Малый, средний бизнес они создают. Они платят налоги. Они зарабатывают деньги для себя. Как бы мы ни хотели того, миром управляет личный интерес. Человек для себя и на себя работает лучше, чем на дядю. Это надо понимать. Соответственно, должен быть разумный компромисс между обществом и такого рода людьми. Для того, чтобы и они позволяли всем остальным жить, они платили налоги, на которые платятся зарплаты, бюджетные, пенсии, проводят социальные программы, чтобы этих денег хватало, чтобы все остальные в обществе жили нормально, чтобы разрыв был между богатыми и бедными небольшой, разумный. Но ситуация, вот, скажем, Канада прошла же через этот опыт, когда до 70% был налог подоходный прогрессивный. И все люди экономически эффективные, успешно просто выехали в Соединенные Штаты. И экономика Канады превратилась в такое как бы подобие того, что мы имели к 80-му году и из-за чего пострадали. Активно люди уехали. Вы же не заставите людей, то есть работать под страхом кнута и отдавать все. Создавать дополнительную стоимость, если у них все будете изымать. Миром правит личный интерес. Плохо это, хорошо, но это так.
7373-948, телефон прямого эфира. И в российском государстве тоже правит личный интерес.
Каждый человек работает, когда я это говорю, я имею в виду, что каждый человек работает хорошо, когда он знает свои цели, когда он работает для себя и на себя. Для своей семьи, для того, чтобы его дети жили хорошо, для того, чтобы ходили в хорошую школу. Спасибо большое. Для того, чтобы была лужайка, где семья жарит шашлыки по выходным. Вот, понимаете, это для людей важно.
В чем
и отбирать у них все для того, чтобы все жили ровно, все жили одинаково. А мы же это проходили. Вот я еще был в свое время членом бюро горкома комсомола. И там был тезис четкий совершенно. От каждого по возможности, к каждому по потребности. Чем закончилось, мы знаем.
Но в России разумный разрыв доходов, в доходах, Роман спрашивает?
В России неразумный разрыв доходов, если брать десятку богатейших людей, там 1% самых богатых и 1% самых бедных. Если этот 1% самых богатых, которые были порождены 90-ми годами и потихонечку встраиваются, видите, один за другим в систему современной России убрать, то этот разрыв совершенно разумный.
7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. А средний класс в нашей стране существует? И кто это?
Я вчера Голиковой Татьяне Алексеевне во время отчета правительства, как руководитель счетной палаты, задал конкретный вопрос. По итогам 2014 года отчеты счетной палаты показывают, что деньги, которые направлены в антикризисном фонде на поддержку малого и среднего бизнеса, расходуются неэффективно. Скажем так, они пишут очень корректно, недостаточно эффективно. А реально они пишут, что невозможно проконтролировать эффективность этих денег. Я задал вопрос, что-то изменилось после вашего отчета? Вот по контрольным мероприятиям 2015 года что изменилось? А отчет, к сожалению, такой, что и отказать поддержке мы не можем, в то же самое время контрольности вот реально замерить эффект их денег очень сложно.
7373-948. То есть среднего, про средний класс не ответите. Ладно, 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Ну, Роман. Ну, Славоблудие из Лода, в год
вопрос конкретный
партии,
свой.
Который характеризовал Жириновский после случая с Родниной.
Я прошу прощения, 7373-948. Телефон прямого эфира.
Здравствуйте, да. Сергей. Вот, я как раз представитель среднего бизнеса.
Да,
я хотел задать следующий вопрос. Уже существует не раз, не два
случай, когда мы участвуем в муниципальных торгах, в частности, в Москве, да, и поставляем продукцию, ну, по сути дела, теперь уже на полулегальной основе. Объясню, по какой причине. Дело в том, что торги организовываются с четким учетом того, что ты должен быть малым предпринимателем, а получается парадокс. Я произвожу товар, я хочу его муниципалам поставить по выгодной для них цене. Но поскольку я уже сейчас средний предприниматель, а не мелкий, то есть у меня и оборотка уже больше, чем у мелкого предпринимателя, и средства я вкладываю, а не разворовываю, не вывожу их там какие-то офшоры, я в этих участвовать в торгах не имею права. Вот это я считаю полным идиотизмом. И второй момент. Хочу сказать, что мы сейчас проигрываем по упаковке для дьюти-фри магазинов иностранцам по причине того, что они завозят товар для дьюти-фри без НДСа, а я вынужден для нашего российского дьюти-фри продавать пакеты с НДСом и продать его без НДС. Могу. И получается парадокс. Людям, которые находятся в России, я должен поставить упаковку по заниженной цене, потому что мое родное государство меня обворовывает. И я считаю это неправильно. Вот это, пожалуйста, поднимите.
Да, принято, спасибо.
То есть у нас два конкретных вопроса по размеру. Здесь, если у нас наш слушатель на связи, может
он
быть,
уже отключился.
Вступили бы в такой разговор. У нас определены для торгов два порога. У нас малый бизнес, может быть, двух критериев. Тот, который заявился малым бизнесом, платит налоги, как малый бизнес, это оборот до там, 68 сейчас миллионов, индексируется каждый год. Количество работающих людей до 100 человек. Вот эти критерии, плюс до 100 миллионов балансовая стоимость. Это, ну, как бы совсем микробизнес, и там никаких дискуссий нет. Более того, это одна из самых успешных моделей налогообложения малого бизнеса в мире на сегодняшний день. 6% с оборота платишь, все, ты даже не обязан вести бухгалтерию. Либо платишь 1.5% с прибыли, но тогда 15% с прибыли, но не менее 1.5% с оборота, но тогда ты обязан вести бухгалтерию. И второе, для допуска к госторгам 800 миллионов оборот определяется, это тоже считается, попадает в критерий этих 15%. Коллега, наш слушатель, который сейчас звонил, очевидно, находится в обороте выше 800 миллионов рублей по году. Ну, можно только позавидовать, человек владелец хорошего, достаточно серьезного бизнеса. Опять же, можно, наверное, спорить и предлагать как можно больше допуск. Как можно большим предприятиям мы дискутировали эти планки и определили их таким образом для того, чтобы вот те люди, которые попадают в эти критерии, имели реальный доступ. Мы же, причем там скидка 15%, они на 15% могут дороже поставлять государству. А для того, чтобы именно низкий сегмент поднимался. Когда ты поднялся выше 800 миллионов, понятно, у тебя немножко более жесткие правила игры. По НДС, это экономический вопрос. Он достаточно понятный, и в любой стране будет примерно такая же ситуация. Если вы производите внутри страны, то вы будете продавать с НДС. И пока НДС в стране есть, такая ситуация будет. Не так много покупателей, которые находятся вот на стыке, скажем так. Duty-free такой как бы маленький совсем сегмент, частная ситуация. А параллельно к тому, что если ты вывозишь товары за границу, ты, наоборот, восстанавливаешь НДС, при вывозе своего товара, и плюс ты можешь попасть в программу поддержки экспортно-ориентированного производства. Это отдельная тема. Но вот здесь такой, как бы наш слушатель поднял узкий сегмент на стыке, то есть пограничные магазины. Это очень маленькая часть экономики. Если ты производишь товар внутри страны, неизбежно. Никто не будет снимать НДС этого производства.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Хотел бы уважаемого представителя сегодня поправить. 15%, про которые он говорит по 44-му закону, не работают нигде. Никаких преференций по 44-му в реальности для малого бизнеса, ну, там еще прописано всякие другие организации, не предоставляется. Давайте уж честно так.
Мы об этом же говорим. Не выключайтесь, пожалуйста. Вот да, я только что доложил Государственной Думе мой законопроект. Я только что об этом говорил в эфире. Та основная лазейка, которую, как мы увидели, используют, мы не могли ее предвидеть, но невозможно предвидеть вот эту хитрость госзаказчика, который пытается там что-то себе урвать. Видно на практике, что они объявляют торги, а потом их срывают, именно по этим, эти контракты именно срывают. Но формально они их разместили, то есть были торги размещены. Мы сделали предложение, и его проголосовала Государственная Дума, надеюсь, в ближайшее время подпишет президент, Правительство Совет Федерации подпишет президент о том, что считайте 15% по исполненным контрактам. Если вы видите, какие изменения нужно внести, вы говорите. Потому что это в реальности открытая дискуссия, и мы как раз открыты для того, чтобы добиваться результата.
Ваш вопрос, я вас отключаю, да.
Есть просьба. У меня очень большая к вам просьба. Попросите, чтобы нас все-таки вот действительно разделяли. Крупный бизнес, там, предположим, строительство, и мелкий. Вот я конкретно занимаюсь канцелярскими товарами и конкретно 44-м законом. Только по нему и работаю. И вот поймите, условия ведения бизнеса в принципе разные.
Да, спасибо, принято.
Спасибо, принято.
А к вопросу диверсификации экономики и вообще востребованности различного рода технологий, о чем говорили давно, вы все-таки в комитете по инновационному развитию. А что у нас со Сколково происходит? И вообще, где технологии?
Сколково на сегодняшний день один из самых открытых примеров государственного вложения денег. А вот сегодня в «Коммерсанте» статья по критике Сколково. Даже не по критике, а по информации, по тем судебным делам, которые Сколково инициировало против двух своих резидентов по нецелевому использованию денег. А как раз этот пример очень ярко подчеркивает, насколько публично распределение денег в Сколково на сегодняшний день. Я думаю, что если мы к уровню публичности Сколково подтянем госкорпорации, мы будем жить в совершенно другой экономике.
Подождите, есть примеры какие-то, что Сколково сделало? Вы можете привести эти в примеры?
Есть целый ряд новых инновационных компаний. Я сейчас не буду заниматься их рекламой, потому что,
частные
бренды, которые производят новые модели компьютерного управления. Собственно, вот опять в сегодняшнем «Коммерсанте», чтобы раз мы к нему апеллировали, компания Parallels, которая потратила из тех 150 миллионов, которые грант она получила на разработку облачной системы, нового типа облачной системы, более совершенной, нежели сегодняшняя, из 150 миллионов потратила 200 тысяч нецелевым образом. Около этих денег идет дискуссия, то есть фонд Сколково судится. Все остальные потрачены деньги, и по ним претензий нет на облачную систему. Parallels параллельно заявляет о том, что новые облачные системы, которые она сейчас будет продвигать на рынок, более современные, и более того, они будут базироваться на серверах Российской Федерации. И она попытается продавать эту услугу не только на внутренний рынок, на внутренний рынок она, очевидно, будет востребована, но и на внешние рынки, поскольку у нее будут конкурентные преимущества. Это дело на деньги Сколково.
Какие конкурентные преимущества?
Насколько я понимаю, речь идет о более большом объеме хранения, более быстром доступе к базе данных, большей безопасности хранения данных. То, что я услышал при обсуждении этого гранта и при обсуждении той дискуссии, которая сейчас идет.
Ну, вот смотрите, есть омбудсмен по интернету, господин Маринчев, я думаю, что вы знаете его, и он сам утверждал, что, в общем-то, проблематично у нас обучать IT-специалистов, потому что здесь обучил, они уехали, потому что там условия лучше.
Это
по понятным
есть,
причинам.
Да?
Смотрите, но при этом он подтверждает, что Соединенные Штаты Америки сейчас неопровержимый лидер в области новейших технологий, стартапов и так далее.
Все правильно.
Так у нас-то какая задача? У нас вот эти технологии, которые, может быть, в стране зарождаются или что-то с ними, мы их им экспортировать пытаемся? Или какие рынки сбыта есть? И ведь неужели наши компании смогут конкурировать с какими-то монстрами телекоммуникационными?
У нас ситуация достаточно интересная в этой сфере складывается. Большинство мозгов IT-компаний, которые находятся в Силиконовой долине, это русские мозги. Люди, которые здесь получили образование профильное, люди там с Бауманки, с той же самой, их полностью, какие-то курсы полностью выгребают западные хедхантеры. Это и минус, и плюс. С одной стороны, мы понимаем, что люди ищут лучшие доли. То, что мы с вами говорили в начале, люди ориентируются на собственный интерес, на собственную семью, на условия жизни для детей, на условия образования для детей и так далее. А можем ли мы, имея такой хороший генетику народа, постоянно воспроизводим мозги? Ни один другой народ такого не делает. Вы видите ситуацию, которая у нас сложилась. Я сейчас не буду спорить насчет индусов. У них внутренний рынок за счет дешевой услуги по IT-услугам очень серьезные, очень емкие. Но это именно внутренний рынок Индии, который направлен на оказание услуг, внутренняя работа в Индии, которая направлена на оказание услуг внешнему рынку. Индусы так сильно не востребованы западными компаниями, теми же самыми, для работы в западных компаниях. Как правило, вот у меня много общения в этой сфере, и руководители компаний инновационных западных говорят о том, что если вы хотите по-настоящему получить что-то новое, там, прорывное, вы берете русских. А потом для того, чтобы внедрить это новое прорывное, вы берете китайцев. То есть у каждой нации есть свои характеристики. Вот это, как мы сказали, и плюс, и минус. С одной стороны, мы понимаем, что это есть потенциал, он у нас есть. Нам его важно сохранить. Пример, опять же, из Владимирской области, моей родной области. Депутатом, которой я являюсь. Компания, которая заработала в других сферах, в частности, в строительстве, там, в ряде других сфер, сейчас в Ковровском районе строит новый город Goodwill для целевой аудитории на IT-компании, где люди смогут и работать, и жить в условиях, скажем так, сравнимых с Силиконовой долиной, в комфортных частных домах отдельных. Специалисты, компания будет обеспечить всем необходимым, а это по экономике получается доступно, и люди просто пытаются создать альтернативу утечке мозгов.
Здесь вопрос, какие еще технологии, в принципе, необходимы государству, и Роман говорит, глава Intel и AMD индийцы. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Наденьте наушники. Алло, как вас зовут?
Алло. Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Добрый день.
Ой, очень медленно. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Да.
Я вот из тех людей, которым представители Единой России так всего периодически много обещают, а я все время недоволен.
Вопрос.
Вопрос такой. Вот, значит, были всякие планы 2020 Путина. Теперь вот обещают нам пенсию прибавить, будто 12%, но сейчас 4% прибавляют. Но 12% прибавят к выборам, конечно, может быть. Но 8 месяцев до сентября мы проживем на 4% пенсионеры. И во всем остальном. А в Советском Союзе был лозунг не каждому по потребности, а каждому, в смысле, не каждый
вопрос
по потребности потребляет,
вопрос,
а каждый вопрос по труду. Если он представитель комсомола бывшего. Спасибо.
Да. Ответите?
Ну, мы еще раз возвращаемся к двум темам. От каждого по возможностям, каждому по потребностям не работает. Там были его вариации, но чем все закончилось, мы знаем. Важно, ну, просто дружить с головой и не нарушать грамотные рамки вот этого здравого экономического смысла. По вопросу лучших, как бы, позиций, там, уровня пенсии, уровня жизни и так далее, это, естественно, для человека желать большего. Каждый из нас ставит себе новые горизонты всегда. И никто не доволен тем, что у него есть в полной мере. Это естественно. При этом государство, задача государства обеспечивать то, что оно может сделать, и быть публичным, и рассказывать, убеждать, вовлекать людей в принятие решений для того, чтобы эти решения были обоснованными, были восприняты обществом.
Как пенсионеров можно вовлечь в этот процесс, если вот опасается, человек позвонил, опасается, что ему не проиндексируют пенсию, вот на 4% точно, а там
вот
посмотрим.
Мы были все вовлечены в этот процесс, когда Минфин сказал, что он не может проиндексировать пенсии и неизбежно в следующем году желает увеличить пенсионный возраст.
Не в следующем
мы все,
году, а в течение нескольких
мы
лет.
Все, мы все, но он инициировал начало следующего года, поэтапное. Мы все в этот процесс были очень эмоционально вовлечены, и главный наш аргумент, который в итоге был услышан, и который победил, люди этого не поймут. И вы взяли на себя обязательства? Если их совершенно невозможно выполнить, это нужно объяснять людям. Но мы видим, что есть резервы, которые можно использовать, и выполнить обязательства можно. И мы победили, и мы были правы, понимаете?
В чем заключается российский курс развития? Российский курс развития отечественной экономики?
Здравый смысл.
То есть что-то более предметное можно?
Сегодня, вот в чем экономика сегодняшняя, почему она удержалась под внешним воздействием, точно таким же, как она была на Советский Союз. А Советский Союз не удержался. Потому что экономика основана сейчас в той или иной степени на здравом смысле. Степень здравого смысла обсуждается, там те же госкорпорации абсолютно непрозрачны, они становятся прозрачными, темпы не те, чтобы этому радоваться. Но в целом основа экономики рыночная. И на сегодняшний день страна не спалила, побоявшись общаться с людьми, это же был такой риск, не спалила свои резервы, а приняла сложное решение в самом начале, ввела плавающий курс национальной валюты, что, в общем, спасло экономику. Это было тяжелое политическое решение, тяжелое экономическое решение. Сегодня оно оправдалось. Мы видим ситуацию, в которой мы последовательно в целом ряде направлений движемся и не меняем свой курс, они в итоге приносят плоды.
Может быть, мало
они
времени еще прошло просто.
Они не идеальны, но это Черчилль же говорил о том, что демократия плохой способ управления, просто лучшего никто не придумал. Вот совершенно очевидно. Рыночная экономика плохой способ управления, просто лучшего пока никто не придумал.
А плавающий курс – это единственный выход, верный выход?
Это один из верных выходов. Мы же знаем позицию Грефа по этому вопросу. Он активно ее выражает. Он говорит, плавающий курс – единственное, что спасло экономику. А наряду с плавающим курсом экономику спасли государственные инвестиции в частное предприятие, которым мне дали упасть, программа Минпромторга. Вот я лично несколько наших владимирских предприятий дотаскивал до Минпромторга, и им реально выдавали деньги на разрыв и на инвестиции. На разрыв кредитный и на инвестиции, для того, чтобы спасти производство. А раньше такого просто не было. А государство, параллельно тому, что есть рыночная сфера, не позволяет ключевым игрокам рынка упасть. Потому что это рабочие места, налоги и так далее, и так далее.
Игорь Игошин, член Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член «Единой России», был гостем программы «Пиджаки». Игорь Николаевич, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, «Пиджаки».